их пиетет, он как-то к концу
войны
развеивался.
Но вы знаете... Тем не менее, все-таки подавляющее большинство того же генералитета немецкого, да, германского, все-таки сохраняло лояльность. Большинство, я имею в виду. Конечно, были такие настроения.
Ну, Роммеля того же вспомнить достаточно, который был вынужден отравиться.
Да, вот история с Роммелем. Вот был он в оппозиции, был он в каком-то заговоре? Да, очевидно, нет. Как ему, собственно, изменили этот заговор? Очень просто. К Роммелю ездили оппозиционеры. Этого было достаточно.
Ну, да.
Того, что он с ними говорил. Ну, это уже несколько иное время. Вот вы знаете, тем не менее, вот я хочу успеть еще один пример привести. Мы говорим о том, что вот этот средний командный состав и вот эта вот чиновничья такая масса, ну, перетекающая в высший, конечно, она видела своими глазами медленную деградацию
личности
Гитлера. Да, видела, безусловно. Но вот такая личность, такой персонаж, как Вальтер Венг, он очень много что видел. Он видел Гитлера в таких проявлениях. Он видел его в истерике. Он видел его бросающим стулья и, ну, в общем, не буду я эту тему развивать, в непотребном совершенно виде. И не очень умно вел себя Гитлер при Венке. Бывало и такое. Но вот что с Венком происходит после войны? Ну, извините, это вот чисто, может быть, женская подробность, но мне это интересно. Чтобы понять этих людей, все-таки надо понимать, как они, что происходило с их психикой. После войны он начинает страдать сильнейшими головными болями, которые можно лечить, но он их не лечит. Он доводит эту боль в буквальном смысле до изумления. И после этого впадает в странное состояние. Он погружается в войну. Он в нее возвращается. Вот такое, говорят, происходило с нашими солдатами в госпиталях. Они продолжали воевать. Но с Венком немножко проще, он из них выходит. Он видит себя не попавшим в аварию накануне последней попытки наступления 15 февраля 1945 года. Он видит, как он развивает это наступление, как он руководит. Я, правда, не знаю, к чему оно там приходит. К сожалению, это нигде у него не удалось прочесть. Дальше он видит свой прорыв к Потсдаму. Действительно, был такой прорыв в конце апреля. Ему удалось прорваться с небольшой группой в Потсдам. Это вот тогда, когда Гитлер сидел в рейхсканцелярии и, значит, где да, Венг, кричал. Где Венг. Да, знаменитая. А дальше он видит, вероятно, как он прорывается в Берлин, как он вызволяет своего фюрера. У Венка постоянно во всех квартирах, где он живет, постоянно перед ним, около кровати, на письменном столе, фотографии Гитлера, которую тот ему когда-то подписал. Вот что это? Что это такое? Человек умнейший, человек все понимающий, никогда не бывший нацистом, тем более воспитанник Гудериана, который, в общем-то, тоже всегда был очень далек.
Ну да,
и от нацизма, и очень, да, вечно в таком они раздрае были. Уж такие шибки у Гудериана с Гитлером. Вот что это такое?
Зомбировали
Венка. Объясните мне,
да.
Что это, как не... Я не знаю, может быть, мужчина, когда он начинает воевать, он уже не может остановиться.
Ну, явно, что тут некое психическое расстройство имело место. Это очевидно.
Но он из него потом выходит, конечно.
Нет, а вот давайте еще, мы уже 45-й зашли, давайте немножко пораньше. Давайте вернемся опять, так сказать, ну, даже не к 41-му, а 40-му, 41-му, да, к разработке самого плана Барбаросса. Военные, генералитет, верхушка военная соглашалась? Было единодушное мнение о необходимости?
Или нет, конечно.
Или не необходимость, а неизбежность войны
с Россией? Если вы имеете в виду действующее руководство, да, оно все как один. Было за.
Ну, как Гальдер говорил, что после капитуляции Франции слова «нет» в Берлине не существовало. То есть ничего невозможного.
Когда уже во время войны с Россией, с Советской Россией, в какой период, после Москвы, после битвы под Москвой, или все-таки позднее, вот, начали как бы трезветь взгляды и, так сказать, и понимание ситуации военными?
Вот вы говорите слово «военный». Кого вы имеете в виду? Генералитет?
Я имею в виду генералитет, конечно.
Кого?
Я Кейтеля? Я имею в виду, конечно, не рядовых солдат, Йодля. И не офицеров.
Нет, ну да? Кейтель, Йодель, ну, это понятно.
Это разные люди. Вот да. С Кейтелем своя история, с Йодлем своя. Вот если задаться вопросом, а вообще Йодль умнейший человек. Даже в каких-то вещах он ведет себя мудро. И тем не менее он подчиняется.
Ну это что,
когда,
это такая,
в какой момент?
Это выучка профессиональная.
Вот знать бы.
Ну да.
Хотела бы я это понять. Я, чтобы вот попытаться разобраться в этой психологии, я вот написала 4-й роман о Венке.
А сказали, что 4-й не будете писать.
Да я его закончила уже, я его печатать не собираюсь.
Нет, ну если вернуться в тот же 41-й год и взять дневники Федора фон Бока, то многое ему в этой компании не нравилось.
А вы знаете, Федор фон Бок, когда его выпнули после Москвы, он тихо отползает в оппозицию, и вот там он начинает, то есть ему начинает что-то не нравиться.
Нет, ну, у него дневники день за днем, что называется, и ему не нравилось еще в апреле 41-го, когда с ним один дипломат поделился информацией относительно планов нападения и относительно того, какие планы на сей предмет есть у Сталина. Вот, Гудериан, тоже понятная фигура, человек, который, ну, почти перманентно недоволен происходящим. Сейчас я читаю Хейлмана, был такой человек, 44-й год, но степень недовольства в армии крайняя. То есть вещи называются своими именами, черным по белому, что называется. Причем это как бы низший офицерский состав, который готов уже рвать и метать, что
называется. А это очень просто объясняется. Ведь рядовые и низший офицерский состав, они ведь...
На своей шкуре.
Да, нет, даже не совсем так. Ведь это же были в основном бывшие рабочие, которые очень хорошо жили. И жили до 42-го года все лучше и лучше и лучше. Так вот, им было обещано, что когда они начнут воевать, через какое-то время они будут жить еще лучше. Почему? Ведь все-таки, ну, в основном-то это люди, которые когда-то пришли в города, бросив свои фермы разорившиеся. Это бывшие крестьяне. И когда им посулили кусочки земли хорошей, плодородной, да еще с готовыми уже домиками где-то там на Украине, то, в общем-то, люди воевали.
Они знали, за что воевали.
Конечно, короче, они воевали в охотку.
То есть они воевали не за Родину, за Гитлера, да?
Нет, знаете, я имею в виду,
помимо чисто патриотических таких чувств,
конечно, да, еще были
очень... такие, так сказать, прагматичные.
Да. Но когда, в общем, вот в массе армия начала понимать, что ничего не обломится, вот тут оно и возникло в этой прослойке, в этой первой группе, вот такое протестное настроение.
Ну, протестные настроения у них возникли, собственно говоря, первый раз зимой 41-го, после Москвы, когда стало ясно, что все не будет так легко, просто, как предполагалось.
Но там была еще перспектива.
Да, еще была
украинского хлеба и кавказской нефти.
Потом Сталинград, который деморализовал достаточно сильно и обозлил тоже очень сильно. Ну, а дальше уже, собственно говоря, вот эта часть воевала, потому что не было альтернативы. Если ты не будешь воевать, то тебя просто противник уничтожит, и все. Это уже бои в глухой обороне, постоянное отступление и как бы рост недовольства в математической прогрессии, что называется. Вот. И все-таки для меня вот удивительно, что до 44-го года, по сути ведь, опять же, кто организовал покушение Штауфенберга? Тот же самый Вермахт.
На
Гитлера. Тот же самый Вермахт при активном участии Абвера, за что Абвер сильно и поплатился, собственно говоря. Да и в верхушке Вермахта прошла очень серьезная чистка. Вот. почему так поздно? Вот меня этот вопрос всегда занимал, потому что в 1933 году, казалось бы, у них были все шансы еще, и влияние как бы генералитета того было достаточно велико. Вот, еще какие-то шансы были. Дальше уже все становилось сложнее. Да даже в 38-м еще что-то можно было сделать. Ведь я понимаю, вот если взглянуть на ситуацию с позиции немецкого, даже не генерала, а офицера среднего звена. Я там майор, я прослужил столько-то лет, я обладаю такими-такими-такими знаниями и качествами. И тут вылез этот ефрейтор, как бы не самый подготовленный в военном аспекте человек, и нами команда.
Только вы не забудьте, что в какой-то момент вы ему присягу принесли.
Во-первых, присягу. Во-вторых, вот здесь, кстати говоря, возникает еще один вопрос. И нам, кстати, его задавал кто-то. Вот я сейчас посмотрю еще по интернету.
Сейчас, пока вы смотрите.
Вот я нашел
московскую. Верность долгу была перекрыта затем идеей спасения Отечества. Вот это и есть переломный 44-й год.
Московская область, Химки, Александр. Расскажите, как часто Гитлер собственноручно, ну, видимо, самостоятельно имеется в виду, руководил военными операциями? Или он только выбирал из предложенных штабом ему вариантов действий? То есть, каково было соотношение в принятии военных решений между Гитлером и штабом, и генералитетом, тем же высшим командным составом?
Да, мне кажется, что он все решения принимал самостоятельно.
Ну, то есть, но в согласовании или вопреки?
Когда как.
Ну, монополизация началась...
Потому что он не ездил близко к фронту после московского поражения. То есть он уже, так сказать, не совался туда близко.
Ну, да.
Это факт.
Ну так, после именно московского поражения он начал монополизировать, когда он разогнал часть генералитета, вот первый раз по-крупному. И я не помню, у кого из американских историков, чем больше Гитлер вмешивался в руководство армии, тем хуже шли ее дела. Чем меньше Сталин вмешивался в руководство армии, тем лучше шли ее дела.
Ну вот первое такое серьезное поражение, отступление Гитлера от своего решения, это 45-й год, когда он надеялся, что Гиммлер возьмет на себя командование вот этим наступлением, а Гудериан высказал ему все, что он думает по поводу военных способностей Гиммлера, и подсунул ему в командира того же самого Венка. И Гитлер очень много кричал, швырялся стульями, но в конце концов он сдался. И сказал: генерал Венк, приступайте к выполнению ваших обязанностей. До этого ничего подобного не было.
А вот интересный вопрос из Ярославля. Кстати, не первый раз уже нам этот слушатель пишет и задает всегда очень интересный вопрос. Это Алексей Петенок. Можно ли назвать непринятие в вермахте традиции нацистского приветствия, то есть скидывание руки вверх, характерного для войск СС, как скрытый протест против политики Гитлера?
А кто, собственно, навязывал это приветствие, чтобы был какой-то неприятие?
Оно бы не было обязательно?
Нет, конечно.
Нет, они же не партийные люди.
Зачем?
Вот, хотя, как опять же у того же Хейлмана читал, для поднятия боевого духа в 44-м году их пытались обязать выполнять эту процедуру, но они этого делать не стали. Более того, в летной среде, по мере, так сказать, роста недовольства политикой Геринга, Гитлера и товарищи, на хвостах самолетов просто закрасили свастики.
Ну, я вам скажу, почему еще, так сказать, этот вопрос мне показался интересным, потому что ведь мы все насмотрелись, я не знаю, десятки, сотни фильмов про войну, и все было такое ощущение, что вся немецкая армия ходила...
А это так и было подано.
Ходила и скидывала руки вверх.
Да.
Хотя на самом деле это было действительно только внутрипартийное приветствие.
Ну, почему? В войсках СС.
Ну, в войсках СС, да.
Да, ну, войска СС это особый разговор. Вы знаете, мне все-таки кажется, что... Ну, так говорить, что нам кажется. Но, в общем-то, Гитлер все-таки... Да, он сам это говорил. Это не мне кажется. Он сам посыпал голову пеплом и говорил, что он здорово промахнулся когда-то, швырнув Рема как искупительную жертву Бломбергу и военщине. И что надо было, конечно, разогнать весь этот старый генералитет и взять командиров СА.
Он, по-моему, в этом смысле, даже в каком смысле, то есть он где-то, по-моему, говорил, не говорил, так сказать, пример Сталина и пример того, что ну, он да. Да, сделал в советской армии, ему он приводил как пример да, правильного он, поведения.
Да, очень ему это нравилось.
А смысл. С другой стороны, чтобы командиры СА наворочили да. в военном руководстве?
Но... Это мы не знаем.
Это как
с войсками. Давайте все-таки послушаем теперь вопросы наших слушателей по телефону. А до того, как мы включим телефон, еще один вопрос от Маркина Андрея, который пришел еще по интернету. Придерживался, кстати говоря, это немножко противоречит, Лен, тому, что вы говорили по поводу того, что Гитлер самостоятельно принимал все решения.
Давайте.
Придерживался ли Гитлер принципов «Auftragstaktik»? Сказал я по-немецки, в скобках, дозволение инициативы подчиненным, который являлся одной из основ прусской военной школы. И не было ли конфликтов на этой почве с немецким генералитетом? Ведь сам Гитлер был военнослужащим, ефрейтором, как мы знаем, и он должен был знать о его существовании. То есть допускал ли он инициативу подчиненных?
Ну, конечно, допускал. А почему противоречит?
Ну, вы сказали, что он сам принимал.
Мало ли
сам,
какую да. можно инициативу допускать, ну, как понятно, ее перерабатывать, но ведь важно же принятие решения. Важно, как он выгнал или не выгнал свою линию. Он ее выгибал до вот того совещания 45-го года.
То есть разрешал как бы высказывать любые точки зрения, но потом принимал свое решение.
Ну, конечно. А вообще вот произнесите еще раз.
Auftragstaktik.
Угу. Вообще в немецкой армии следовали этой прусской традиции, безусловно.
Я правильно произнес по-немецки?
Да, да. И, кстати, вот тут пример того же Венка, который во Франции, нарушив приказ, вы только подумайте, взял по собственной инициативе город. Да. И его за это не что-нибудь, а наградили.
Так, надеваем наушники. 783-90-25 Москва. 783-90-26 не Москва. И пока мы включаем телефоны, я вам сообщу еще одну новость с Украины. Сейчас начинается экстренное заседание правительства Украины после того, как Верховная Рада в своем обращении, ну, фактически отказалась пока, во всяком случае, подчиниться указу президента Ющенко о распуске парламента, и хотя пока, так сказать, в качестве реакции на этот указ предполагает обратиться в Конституционный суд Украины и в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это последняя новость с Украины. Ну, а теперь возвращаемся к теме нашей программы.
Есть звонки? Слушаем вас. Добрый вечер.
Да, добрый.
Представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Леонид, сейчас от радио отойду.
Угу.
Вопрос следующий. Я достаточно внимательно слушал вашу передачу. Мне хотелось бы задать следующий вопрос. Количество военных на 1000 населения в Германии.
Количество военных на 1000 населения? Ну... Вопрос, конечно, интересный.
Но отношения не имеющий, правда, к сегодняшнему.
Да.
Во-первых, в какой период?
Да.
Если мы возьмем после всеобщей мобилизации, сами понимаете.
Нет, мы берем, скажем, до 1938 года.
Ну,
вы знаете, что, во-первых, вообще-то по Версальскому договору...
Спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, я вот для себя его уточню.
Нет, ну, это достаточно несложно подсчитать.
Нет, по Версальскому договору там своя песня. А что на самом деле?
Ну, на самом деле они, так сказать, создавали армию достаточно, так сказать, ну, естественно, тайно, что ли.
Ну да, но там много шло в этапе формирования, и вот это вот можно посчитать.
Я не думаю, в любом случае, что...
Ну, на момент начала польской кампании в армии было, по-моему, порядка миллиона человек.
Да, порядка миллиона человек.
Ну, соответственно, население 70 миллионов. Вот и посчитайте, как бы.
Ну, слушаем 83-90-26. Это был 25 у нас?
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса, если можно. Владислав меня зовут.
Откуда вы?
Из Саратова звоню. У меня вот вопрос, во-первых, по поводу вот 40-го года. Ведь там тоже, по-моему, была какая-то заваруха, когда Гитлер собирался напасть на Францию. И многие ведь в генштабе просто в дрожь бросало. Если начнется война опять, как в 14-м году. По-моему, там тоже был какой-то заговор. По-моему, поездка Харцеля в Швейцарию.
Да, и второй вопрос.
А второй вопрос такой, скажите, пожалуйста. Ну, вот, допустим, Штауфенберг убивает Гитлера. А каким вообще виделся им Германия? Я имею в виду, вот какие земли должна была остаться в Германии? Не в смысле, там, Судеты, там, или Австрия.
Понятно. Если бы покушение удалось.
А какие земли они отдали бы, а какие, допустим, остались бы? Германии.
Вы знаете, вот по поводу заварухи 40-го года, тут они плавно выходят из вот этого так называемого путча 39-го года. Потом здесь идет вот этот взрыв в Бюргер-Бройкелер. И вот это брожение плавно переходит в 40-й год. А второй вопрос...
Взрыв — это когда...
Если бы покушение удалось... каковы были, так сказать, планы
территориальные
самих путчистов, да, на дальнейшее развитие Германии, на будущее Германии.
А вы знаете, каким должен был быть первый указ? Ну, это я сказала слишком сильно. Может быть, в первой десятке приказов, если бы, значит, они...
Гитлеру удалось уничтожить.
Да. Усиление охраны лагерей советских военнопленных.
То есть, причем боялись каких-то
массовых... Ну, во всяком случае, мириться с Россией не собирались. Мне кажется, что здесь так же, как и в случае с ГЭСом, было три плана. Жесткий, средний и мягкий. Жесткий, вот все-таки лелеяли они эту мечту повернуть Англию.
Против России.
Да.
То есть, скорее, они бы начали договариваться, еще раз пробовать с Западом.
Ну, в общем, да.
Против
особо
России.
Героев нам из них делать не приходится.
Ну да, ну для них это была возможность просто развернуть войну на один фронт, вероятнее всего.
Еще звонок. 783-90-25. Слушаем.
Алло.
Не слушаем. Слушаем.
Алло.
Алло.
Да. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир.
Что спросите? Постоянный слушатель.
Да.
Да.
Ну, у меня к уважаемой Елене как бы два вопроса. Первое, вот такое соображение. Может быть, все-таки как бы весь вот этот конфликт, генералитет уже во время войны с Советским Союзом, с Гитлером, что Гитлер наблюдал, хотел выиграть войну, а генералитет не поднимался, любой из генералов. Выше понимание, как выиграть данную кампанию или там сражение. Но Гитлер перестал понимать, он, в принципе, все его требования к генералитету были правильными. Просто не было возможности исполнить его требования. Генералы это не понимали, но то, что они предлагали, не позволяло бы выиграть войну.
Спасибо. Алло. Да, второй вопрос.
Второй вопрос. Я бы вот хотел еще спросить у уважаемой Елены. Она сказала, что будет летом в архиве и так далее. У многих историков современных сейчас проходит такой как бы момент, что взаимоотношения генералитета со Сталиным, нашего генералитета, и что репрессии 37-го года были не просто безвинные жертвы, а действительно готовился заговор. И как бы Сталин точно так же, как сказали, что у Гитлера не было других генералов, он вынужден был оставить. Точно так же и Сталин потом вернул из заключения многих, потом ставших выдающимися генералов.
Ну, не многих.
Многих.
Ну, хорошо, это, знаете, такой спор многих, не многих. Это...
Ну, да.
Знаете, я, к сожалению, просто не поняла сути первого вопроса при всем
напряжении. Ну, что, если я правильно понял, что генералы как бы видели каждый по одному сражению, да, как бы битву перед собой, а Гитлер видел...
Не видели перспективы, поэтому они не решались.
Да, а Гитлер видел все, да, но все его задумки не могли быть, видимо, реализованы теми генералами, которые видели только одно
сражение. Ну, как бы существует генштаб, существует как бы согласование и разработка операций. Это делается не одним генералом, и не двумя, и даже не тремя. Как взять ту же Барбароссу.
Да и не только генералами.
И не только генералами, естественно. То есть, что там видел Гитлер, это один бог ведает.
Что касается заговора против Сталина, да, я тоже не совсем поняла, в чем вопрос. Но, вы знаете, у меня вообще свое представление
об этом периоде. Не зря ли Сталин как бы расправился со многими военачальниками, поскольку они действительно готовили там переворот против
него. Ну, в общем-то, сейчас уже доказано, что не было как такового заговора, были какие-то
подтуги. А вы посмотрите, вас слушатель просит посмотреть в архиву, а вдруг вы что-нибудь найдете
про заговор.
Про заговор.
Ой, может быть, я что-то и найду, но у меня сложилось очень такое четкое представление о том, что хотел Сталин. И вот с этим четким представлением нельзя идти в архивы, надо сначала его поломать. Мне так кажется, что... Да, мы сейчас с вами опять вступим в этот спор, но мне кажется, что он все-таки готовил страну к мирной жизни. и он расправлялся с партией войны. Может быть, более оказавшимся в результате, с исторической точки зрения, более дальнозоркими, потому что война-то была не за горами.
Ну, тут уж что ну, гадать.
Это может быть тема еще для других наших передач. Да. Я думаю, что несмотря на то, что мы заканчиваем вот этот вот сериал сначала портретный, а потом эпизодный, который шли в конце программы, Лена, я думаю, что время от времени вы не будете отказывать нам быть в гости программы и беседовать на разные темы, касающиеся истории Второй мировой войны.
С большим удовольствием.
Особенно, и, конечно же, как вы и обещали, мы надеемся, что...
После летних изысканий
да, в архивах вы тоже поделитесь всем, что вы там обнаружили.
После летнего прорыва, скажите.
После летнего прорыва, да.
Туда.
Ну что, на этом мы заканчиваем эту часть программы. Последний эпизод из сериала Елены Сьяновой вы сейчас услышите, а затем новости, в том числе новости с Украины и дальнейшие программы «Эхо Москвы». А мы, Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, с вами встретимся через неделю, а Елену Сьянову будем время от времени приглашать в нашу программу.
Спасибо, до свидания.
Цена победы.
В истории каждой страны бывают такие времена, когда порядочные люди не могут процветать, потому что порядочность оскорбляется на каждом шагу самим устройством социальной жизни. Порядочность требует защиты. Но что такое защита рядового человека своей порядочности от оскорбляющего ее режима? С точки зрения режима такая защита всегда есть нападение. И Пресвятая Дева, как это забавно выглядит. Порядочность тихим голосом говорит режиму «нет», а режим стотысячным хором клевретов поднимает жуткий визг, точно свинарник перед большим забоем. Это ГЭС пишет родителям из Ландсберга в 1924 году, под порядочностью с тихим голосом, подразумевая, видимо, себя. А вот по поводу жуткого визга, это я не знаю о чем. Немецкие газеты, например, высказывались о заключенных Ландсберга с сочувственным интересом, именуя их узниками чести. Да и сам ГЭС в следующих письмах дает такие идиллические картинки их с Адольфом заточения, что становится понятной одна фраза, которую, по словам ГЭСа, как-то произнес Гитлер. «Свои самые по-человечески счастливые дни я провел в Ландсберге». Что это за род счастья, в чем оно состояло? Думаю в том, что впервые в жизни после смерти матери об Адольфе Гитлере кто-то настойчиво заботился. Здесь проявился парадокс в его характере. Диктатор и насильник по природе сам желал насилия над собой в частной жизни. Орал, ругался, называл себя негром умственного труда, а Гесса – плантатором. Однако продолжал работу над книгой. Под давлением Гесса бросил курить. Кое-как научился плавать, хотя патологически боялся воды. Позволял втискивать свою богемную разбросанность в жесткий каркас распорядка дня. И уж ГЭСом-то, во всяком случае, был вознагражден. Это случилось в феврале. Гитлера посетила небольшая делегация рейнских нацистов. И ГЭС впервые, желая придать значимость Адольфу в глазах, как он пишет, малознакомых товарищей, обратился к лидеру партии не с банальным «Герр Гитлер», а отстраненно торжественно «Мой фюрер». Все это счастье, однако, близилось к завершению. Весной 24-го на выборах нацисты набрали аж 2 миллиона голосов и получили 32 места в Рейхстаге. В феврале 25-го запрет НСДАП был снят. А это значило, что нужно вытряхиваться на волю и начинать разгребать авгиевы конюшни штрассеровского социализма, загадившего партию, восстанавливать газету, печатать книгу, драть глотку, кланяться власть имущим, флиртовать с рейхсверовцами, в общем, самоутверждаться. Никакой радости при выходе из Ландсберга у Гитлера никем замечено не было. На пороге тюрьмы дожидалась его тягомотная история, кротовая работа, 25-32 годы, следующие 7 лет, подготовившие взрыв всего того, что первые трети 20 века еще именовало себя устоями.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.